«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Около 185 тысяч человек были эвакуированы после землетрясения в Японии из районов, прилегающих к аварийным АЭС. В результате произошедшего в Японии 11 марта мощного землетрясения на станции «Фукусима-1» отказалась система охлаждения реакторов. Авария уже привела к двум взрывам в первом и третьем энергоблоках. Режим чрезвычайной ситуации действует и на соседней АЭС «Фукусима-2», где также отказалась система охлаждения. Эвакуировано все население в радиусе 20 километров от АЭС. Для защиты населения от возможного радиационного поражения в эвакуационные центры направлены 230 тысяч доз стабильного йода, сообщило в понедельник МАГАТЭ со ссылкой на данные, полученные от японских властей. Япония официально попросила помощи у Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в связи со сложной ситуацией на аварийных японских АЭС. Японские власти попросили МАГАТЭ прислать группу специалистов, чтобы помочь в ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1», где в результате мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов. Дмитрий Медведев считает моральной обязанностью России помочь Японии в ликвидации последствий стихийных бедствий. Российская МЧС увеличит численность своих специалистов в Японии. Об этом, выступая на селекторном совещании, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Шойгу отметил, что по всей территории России, граничащей с Японией, установлен ежесуточный, а то и ежечасный мониторинг. Измерения проводит 71 станция Росгидромета. О том, велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах, мы сегодня говорим с Иваном Блоком, директором программы «Greenpeace Россия», Александром Черкасовым, бывшим инженером-ядерщиком, членом правления правозащитного общества «Мемориал», и Владимиром Чепровым, руководителем энергетического отдела, координатором антиядерной программы «Greenpeace России». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Черкасову. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Насколько серьезна, по вашему мнению, ситуация, сложившиеся на аварийных ядерных энергоблоках Японии?
Ну, по классификации МАГАТЭ тут можно поставить твердую пятерку, потому что эта аварийная ситуация соответствует тому и даже превышает то, что было в 79 году на АЭС Three Mile Island в штате Пенсильвания. Что там произошло? Там произошла авария типа блэкаут, черная дыра, обесточивание энергоблока. Из электричества не могут вращаться главные циркуляционные насосы, которые гонят воду, охлаждающую ядерное топливо. Тут же срабатывает аварийная защита, но при этом невозможно немедленно прекратить тепловыделение в активной зоне. Там порядка 6-7% тепла продолжает выделяться за счет распада продуктов деления. Должны включиться моментально резервные дизель-генераторы, которые будут гнать в реактор парированную воду и обеспечивать расхолаживание активной зоны. Вот там, на Фукусима, эти дизель-генераторы, хотя и заработали, но потом отказали. То есть, оказывается, резервные системы не были рассчитаны, по крайней мере, на цунами. Что происходит дальше? Происходит нагрев этой самой активной зоны. Активная зона – это таблетки ледовой окиси урана в трубках из циркония. Или циркония с небольшим добавлением необия. Материал инертный при обычных температурах, но при 950 градусах Цельсия, он вдруг начинает в воде буквально гореть с выделением водорода. Он охрупчивается, дальше из-за нагрева от продолжающих греться таблеток двуокиси урана эти трубки вспучиваются, как пузыри жвачки, очень похоже на самом деле, и происходит прямой контакт топлива с водой. Кроме того, в этих герметичных трубках содержались вместе с инертным газом под высоким давлением, обычно гелием, и продукты деления газообразные, которые выделились за время работы ядерного реактора. И это все поступает в объем корпуса реактора. То есть прорвана первая защитная ступень, первый барьер безопасности. Да, есть второй барьер безопасности, сам ядерный реактор. Но в нем растет давление. И чтобы предотвратить разрыв ядерного реактора на всех трех энергоблоках, блоках, были предприняты какие меры? Стравили давление внутрь защитной оболочки. А потом из защитной оболочки очевидным образом этот газ, то есть смесь пар, водорода и продуктов деления поступил в помещение над, собственно, защитными сооружениями, такой звездной конструкцией. И там на обоих блоках, и на первом, и на третьем произошли взрывы. Собственно, Естественно, то, что взрывы произошли именно там, хотя нам говорили, что это в марш-зале взорвался генератор, что на генераторе там охлаждение водородом было, и скупые замечания о том, что спекание активной зоны произошло, говорит нам о том, что прорваны практически все барьеры безопасности. Начиная от тепловыделяющих элементов, герметизированных этими трубками из циркония, и кончая защитной оболочкой. Вопрос, сколько вышло во внешнее пространство продуктов деления и каких. Так вот, сравнивать с Чернобылем здесь не приходится. Потому что в Чернобыле у нас был совершенно другой характер разрушения. Там паровой взрыв, измельчение большей части топлива реактора при контакте с водой, а потом горение графита и циркуляция воздуха сквозь развал с выходом продуктов деления в воздух. Здесь существенно меньше вышло из топлива и существенно меньше вышло в окружающую среду, но все равно много. Понимаете, сейчас главное не дать перегреться топливу, потому что даже не плавление, а разогрев топлива ведет к отжигу дефектов в кристаллической решетке. Самые разные реакторы. Сейчас во все эти реакторы закачивают морскую воду, а где же взять что-то другое в условиях тотального разрушения, чтобы предотвратить перегрев топлива. За это придется платить. Морская вода – это разные соли, а в условиях мощных радиационных полей пойдут радиохимические реакции, образуются совершенно чудовищные агрессивные радиоактивные шламы, но уже их захоранивать можно будет локально. О том, что вышло наружу. Очевидно, вышло наружу много газов, радиоактивно-благородных газов, какое-то количество радиойодов, те, которые не осели по пути, и какие-то аэрозоли. Плюс то, что образуется при распаде тех же самых йодов и благородных газов. То есть в конечном итоге мы будем иметь и цезий, и стронций, и, возможно, какие-то другие радиоактивные вещества, опасные для человека. Куда это понесло? Слава богу, направление ветра от населенных территорий в море. Так что этот незначительный, повторяю, по сравнению с чернобыльским выбросом, залп пошел на восток, в Тихий океан. Вероятно, все-таки воздействие на людей будет минимальным. Станция стоит у моря. Но сейчас, анализируя меры безопасности, которые были предприняты при строительстве атомной станции, можно поставить твердую пятерку за, собственно, конструкционные материалы, за строение, выдержавшее землетрясение, и очень удивиться тому, что в Японии, которая, собственно, изобрела слово «цунами», электростанция построена буквально у самого моря. Более того, промплощадка для третьей очереди атомной станции планировалась еще ближе к морю, и если там ее накрыло цунами, ну, это был сюжет еще одного дурного боевика. Пока же можно пожелать успеха тем, кто продолжает реализовывать аварию на энергоблоках станции «Фукусима-1».
Вопрос Ивану Блокову, директору программы «Гринпис России». Добрый вечер, Иван. Слышите меня?
Да, отлично, слышу. Добрый вечер. Да,
добрый вечер. Вот мы послушали Александра Черкасова. Как, по-вашему, существует ли риск развития ситуации по неблагоприятному сценарию? Нас Александр Черкасов слегка успокоил, но тем не менее.
Нет, он успокоил совершенно разумно, и я полностью согласен с тем, что он сказал, что выброс по сравнению с Чернобылем сейчас был абсолютно незначительный, но вот по той информации, которая приходит со станции, без указания технических причин, совершенно четко говорится, что топливные сборки находятся сейчас не закрыты водой, и что систему охлаждения наладить на реакторе не удается. К чему это может привести, я не знаю. Наверное, Александр сможет сказать более четко. Но когда идет процесс, который не предусмотрен, не управляем, и при этом, если будет опять стравливаться газ кожух реактора, то, естественно, будет попадать все больше и больше радиоактивности, то это может привести к очень серьезным последствиям. Выброс может быть гораздо больше.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах? Об этом мы сегодня говорим с Иваном Блоковым, директором программ «Гринпис Россия», Александром Черкасовым, бывшим инженером-ядерщиком, членом правления правозащитного общества «Мемориал», и Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Булат Нигматуллин, первый заместитель гендиректора Института естественных монополий, констатирует надежность японской атомной энергетики.
Япония не может отказаться от энергетики. У них 30% энергоисточников баланс атомной станции. И потом атомные станции оказались устойчивы. Блоки не разрушены. Разрушены были вспомогательные системы расхолаживания реактора. Цунами. Поэтому надо нормативы менять. Будут системы расхолаживания. Отношение к ним такими же, как к реакторным зданиям, сооружениям. Некое удорожание будет. Цунаопасными районами. Блоки пережили землетрясение. 9 баллов отработали, не разрушились. Станция же не разрушилась от землетрясения. Станция не разрушилась от цунами. Выпали только вспомогательные системы. А вот здесь надо работать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах, мы сегодня говорим с Иваном Блоковым, директором программ Greenpeace Россия, Александром Черкасовым, бывшим инженером-ядерщиком, и Владимиром Чепровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ивану Блокову. А как, по-вашему, может ли Япония после этих событий отказаться сократить ядерную программу и перейти на альтернативные источники электроэнергии?
Я абсолютно уверен, что Япония может, вне зависимости от этой аварии, перейти на альтернативные источники энергии. В дополнение к тому, что атомные реакторы в любой ситуации, какой бы они ни были конструкции, не являются безопасными, есть еще такая вещь, как отработавшее ядерное топливо, которое также весьма небезопасно. Еще и обращение с ним в течение многих десятилетий, если не столетий, стоит весьма дорого. И плюс к этому атомная энергетика, она одна из самых дорогих, если не самая дорогая из существующих в мире, если просматривать все элементы, связанные с производством электроэнергии на атомных станциях. Альтернативные источники энергии, часть из них пока еще все-таки не вполне конкурентоспособна, но ветровые станции, а в условиях Японии и солнечные станции вполне конкурентоспособны. По сценарию, который рассчитывали лучшие специалисты для Японии, вполне возможен переход на альтернативную энергетику примерно к 2050-2060 году. Это вопрос реалистичного перехода. То есть не того, что мы сейчас закрываем все, от всего отказываемся, а постепенного плавного перехода с использованием существующих абсолютно реальных и действующих технологий. Так что я думаю, что увидев такую катастрофу, увидев, что может произойти с атомными станциями, было бы вполне логично, чтобы Япония отказалась от строительства новых станций, а старые просто постепенно выводила из строя.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Игоря.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос такой к гостям. Если Япония сократит употребление, значит, ядерного топлива, насколько может подскочить цена на нефть?
Вопрос переадресуем Александру Черкасу. Вообще, оправдало ли себя вот это, заложены ли были те риски в конструкции японских ядерных реакторов, которые существуют на островах? И вот можно ли перейти на альтернативные источники энергии?
Я должен заметить, что атомная энергетика, поскольку ее опасность была с самого начала известна, все-таки мы в основе имеем здесь атомное оружие, Хиросиму, да? Вот атомная энергетика, когда она просчитывалась и с точки зрения воздействия на окружающую среду, и с точки зрения воздействия на людей, и с точки зрения затрат. Там гораздо лучше учитывались и затраты на выведение из строя реакторов, на утилизацию ядерного топлива, разного рода вспомогательные сюжеты. И гораздо лучше учитывались прямые последствия. Замечу, что никакая энергетика не безопасна. Даже с точки зрения радиоактивных выбросов. Например, угольные станции, они в среднем в 40 раз больше радиоактивных веществ выбрасывают в атмосферу при условии нормальной работы. Если же мы будем говорить о том, собственно, выбрасывают любые станции, сжигающие топливо, то там у нас канцерогенов больше, пожалуй, чем атомная станция может дать. И, на самом деле, чем ближе мы к природе в этом отношении, к такому первобытному человеку, тем вреднее то, что мы используем. Самое вредное сейчас на Земле это открытые очаги, которыми пользуются разные африканские народы. И самые экологически опасные поселения – это какие-то африканские деревни, которые тут же и лес уничтожают, и открытые канавы спускают продукты жизнедеятельности в окружающую среду. Другое дело, что по-разному просчитаны последствия альтернативных источников энергии. Вот, например, те же ветряки. Хорошая штука. А сколько из общей энергии ветра мы можем забрать на потребление? Мы меняем экологию. У нас есть почвенная фауна, очень чувствительная к вибрациям. Ветряки вибрируют. Какие здесь последствия? Бог его знает. Фотоэлементы производства весьма грязные с точки зрения химии. Давайте учтем, сколько у нас будет выброшено хлорсодержащих отходов на производство фотоэлементов. Ну и последнее. Сейчас во всех странах поощряется экономика разного рода энергосберегающие и альтернативные технологии, и их дешевизна нередко кажущаяся. Просто в той же Чехии, например, народ оголтело вкладывается в такого рода производство, зная, что там спонсирование от государства покроет все возможные расходы. Так что считать нужно все, и риски нужно считать, и затраты нужно считать во всех вариантах. Тогда, может быть, картинка будет чуть-чуть другая. От чего можно отказаться, от чего нельзя отказаться? Но вряд ли Япония немедленно перейдет на нефть. Просто потому, что тут и политические риски очень велики. Смотрите, у нас до недавнего более всего Ливию влияло на энергетическую ситуацию, на цены на нефть. У нас источники топлива в политически нестабильных областях. А атомная энергетика, что во Франции, где она составляет подавляющую часть в балансе, что в Японии, она дает некоторую стабильность, независимость. Другое дело, выяснилось, как совершенно правильно сказал выступавший у вас в вставке человек, вспомогательное оборудование, какое вспомогательное, аварийное оборудование оказалось защищено хуже, чем основное. Так извините, счет в самом корне. Нужно пересматривать подход к проектированию всего этого хозяйства. Нужно уйти от концепции, которые господствовали при проектировании, в том числе АЭС, типа Фукусима. Концепция максимальной проектной аварии тогда господствовала. Вот мы по проекту заложили, что станция держит такую-то аварию. Мы просто не думаем, что авария может быть тяжелее. Нужно проектировать станции, исходя из возможности максимальной гипотетической аварии. Давайте посмотрим, если отказали все активные системы безопасности. Вырубилось внешнее электропитание, приборы, все остальное. Вот мы оставили блок как есть. Может ли он сам прийти в безопасное состояние? На самом деле разработаны такие станции. И такой подход пассивной безопасности, где у нас есть только отрицательные обратные связи, и, не дай бог, положительные обратные связи, где любое воздействие переводит систему в более безопасное состояние, где не нужно постоянно гонять теплоноситель с жуткой скоростью, опасаясь, что при блокауте, при отключении электричества у нас будет потеряна циркуляция и сгорит активная зона. Такие системы сейчас разработаны. Их нужно будет внедрять. И, разумеется, аварийные системы защищать не хуже, чем основные. Дорого ли это будет? Наверное, дорого. Но сейчас, знаете ли, все дорого. Надо считать. Надо считать.
Добавлю, что свое мнение по этой же теме во вторник в программе «Час прессы» у Елены Рыковцевой выскажет бывший глава Минатома Евгений Адамов. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что Япония должна использовать альтернативные источники энергии.
В таких странах, как Япония, почти везде теплая вода, горячая вода около поверхности. Во всех вулканических, ну вот у нас на Камчатке, например, в Исландии, там в Италии, там везде близко, где есть вулканы, везде близко теплые породы, которые либо с водой, либо их можно закачать водой. Есть разработаны абсолютно надежные геотермальные низкотемпературные установки, которые могут даже, если вода 80-90 градусов, уже получать достаточно большое количество электричества. У Японии вот этих геотермальных ресурсов немедленно, абсолютно немедленно невероятно. Второе решение, тоже технологически абсолютно просчитанное, пробированное, это волновая энергетика. А значит, если заглянуть вперед, то еще один невероятно сильный, мощный источник энергии – это морские течения.
Слушаем вопрос москвички Алевтины Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашим ученым, которые у вас на связи. У меня предстоит командировка сыну в Хабаровск. И вот я хотела бы, чтобы, может быть, какой-то совет дали, как предохраниться от возможной радиации этой, потому что сегодня ветер в одну сторону, завтра он будет в другую.
Слово Ивану Блоку. Как, по-вашему, велика ли угроза для жителей российского Дальнего Востока?
Надо сказать, что угроза для жителей российского Дальнего Востока, в принципе, не нулевая, но она крайне мала. Существующие модели критичного выброса радиоактивных веществ, которые просчитывали германские специалисты для аналогичного типа атомной станции в Германии, показывают, что выбросы с такой станции, даже в случае совершенно катастрофической аварии, практически невозможно разнести на дальние расстояния. Основная масса выброшенных радиоактивных веществ осядет в относительно недалеких территориях вокруг станции. То есть это первые сотни километров до Хабаровска. Вероятно, что дойдет что-то маломальски детектируемое, крайне невелика. Так что беспокоиться, я думаю, здесь пока совершенно не о чем. Все-таки я надеюсь, что японские специалисты сумеют справиться. Я хочу в это верить. Вот, пускай не беспокоится ваша слушательница.
Тот же вопрос Александру Черкасову. Как, по-вашему, вот если угроза перегрева сохранится, есть ли повод для тревоги у российского населения?
Понимаете, топливо постепенно охлаждается хотя бы за счет того, да, при постоянных внешних условиях, что распадаются продукты деления. Другое дело, если не будет теплоотвода. Если туда закачают морскую воду, то... Скорее всего, перегрева не будет. И главное, то, что вышло уже, то, что накопилось за все время работы реактора, оно вышло. Самый катастрофический вариант – это плавление топлива. Тогда из него будут не только галогены, то есть йод достаточно опасный, но и будет выходить цезий, у которого температура кипения больше, чем температура плавления двуокиси урана. Опять-таки, значительная часть всех этих гадостей осядет на внутренних стенках сооружений, потому что они в основном холодные, и аэрозоли, и металлы, скорее всего, в основном там осядут. Так что будем надеяться, если не будет, как в Чернобыле, диспергирования материала и выброса большого количества аэрозолей, горячих частиц, то ничего и не будет.
Напомню, что ситуацию на японских ядерных реакторах обсуждаем с Иваном Блоком, директором программы Greenpeace России, Александром Черкасовым, бывшим инженером-ядерщиком. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В связи с авариями реакторов на японской АЭС политики в разных странах высказали свое мнение о развитии ядерной энергетики. Так, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в воскресенье, что министры по охране окружающей среды земель ФРГ, где есть атомные электростанции, завтра обсудят и, возможно, пересмотрят некоторые стандарты безопасности. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в организацию Amnesty International направил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В Черкесске убит глава крупного промышленного предприятия. Директор Крачева черкесского цементного завода Заур Зиушев был застрелен, предположительно, снайпером возле дома, где он жил. Партия «Единая Россия» устроила массовую акцию в Москве в честь победы на региональных выборах, прошедших в воскресенье. Сообщается, что на Болотной площади митинговали около 3000 человек. «Единая Россия» по подсчетам Центра избиркома получает большинство в законодательных собраниях 12 регионов. Президент России Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии, среди включенных в список действующий глава ЦИК Владимир Чуров. По делу о нападении на эколога Константина Фетисова ужесточили обвинение о причинении тяжкого вреда здоровью, заменено на покушение на убийство. Обвинение в организации покушения предъявлено чиновнику администрации подмосковного города Химки Андрею Чернышову и еще одному арестованному Андрею Каширину. На западе Ливии правительственные войска начали наступление на удерживаемый повстанцами город Зуара. Жители этого города, находящегося вблизи границы с Тунисом, сообщают, что войска применяют танки и артиллерию, блокируя дороги вокруг Зуары. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах, мы сегодня говорим с Иваном Блоком, директором программ Greenpeace России, Александром Черкасовым, бывшим инженером-ядерщиком, и Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Чупрову. Добрый вечер, Владимир.
Да, вечер добрый, Владимир.
Как, по-вашему, пострадала ли репутация атомной энергетики как надежного источника энергии вот после аварии на японских реакторах?
Безусловно, но она пострадала еще 25 лет назад, когда произошел Чернобыль. И, к сожалению, для того, чтобы доказать очевидное, что атомная энергетика неустойчивая и не может обеспечить нормальное энергоснабжение, требуются человеческие жертвы. То, что сейчас происходит в Японии. Это еще одно доказательство, что атомная энергетика абсолютно аморальна и социально неприемлема.
Ашот Насибов, журналист, много лет проработавший в Японии, ждет компетентного заключения специалистов.
Пока до конца непонятно, что произошло. Информации из Японии поступает недостаточно, об этом заявляли официальные лица Росатома. Туда должна направиться группа российских специалистов-ядерщиков, чтобы на месте прояснить ситуацию и при необходимости оказать некую техническую помощь японским специалистам. Только после очень тщательной оценки того, что случилось в Японии, какие меры были приняты, какие оказались недостаточными, в чем были конструктивные просчеты, и после тщательной оценки всего топливного баланса Японии, новейших систем защиты, применяемых в новейших атомных электростанциях. Вот только после этого можно будет дать достаточно четкий ответ, сможет ли Япония отказаться от атомной энергетики и сможет ли она найти достойную замену этому.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я прежде всего хотел сказать, что вот может быть человеку, который едет в командировку в Хабаровск, взять с собой дозиметр и, допустим, таблетки с йодом, которые выдавали вот в Японии. У нас, наверное, есть такие же аналоги. Вот, а я хотел задать такой еще вопрос. А вот использует морскую воду. А каково течение в этом районе? Не принесет ли течение, морским течением эту воду зараженную вот к нашим берегам Камчатки и не пострадает, например, красная икра и вот крабы, которые мы там ловим?
Да-да-да, вопрос Ивану Блокову. А эта вода опять спускается в море без очистки?
Нет, в настоящее время эта вода не спускается в море, поэтому пока этот вопрос можно не задавать, равно как есть. Дело в том, что на станции есть ряд других проблем, которые пока не высветились столь ярко. То есть что происходит с бассейнами выдержки отработавшего топлива. Там тоже есть вода, и тоже надо добавить. Но сейчас вода не сбрасывается. И, безусловно, в том виде, в котором она будет потом, сбросить ее в океан невозможно. Если это будет сделано, это будет нарушением, по крайней мере, двух международных конвенций.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Учитывая такие чудовищные катастрофы в Японии, выражаю соболезнования, во-первых, но это не за это слышать, это мое соболезнование, но было землетрясение, и от этого цунами произошло. Вот в Калининграде тоже лет 5 назад было землетрясение, и сейчас собираются, ну, во всяком случае, год назад, и там 2 года назад муссировался случай, вопрос о строительстве атомной станции в Калининградской области. Не откажется, не приведет ли то, что такие события, что надо отказаться от строительства атомных станций, в том числе и в Калининградской области.
Вопрос Владимиру Чупрову. Вот мы сейчас в новостях слышали, что Ангела Меркель предложила пересмотреть стандарты ядерной безопасности. Следует ли вот руководству Калининградской области отказаться от планов строительства АЭС?
Ну, то, что Меркель сказала, это далеко не все. Она сейчас заявила о возможном пересмотре планов об отказе, о продлении сроков эксплуатации немецких атомных станций. И это, конечно, тот пример, который должен последовать и Россия, и отказаться от строительства новой атомной станции в сердце Европы. Причем Меркель – это не единственный руководитель, который, скажем так, выдвинул инициативу по пересмотре планов в списке стран, которые это делают сейчас – Индия, Китай, Соединенные Штаты. И Россия на сегодня – это единственная страна, которая подтвердила, что планов атомных программ менять не будет. И буквально завтра состоится планируется подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции в Беларуси. И сегодня Greenpeace, общественная организация, обратились к президенту Лукашенко использовать вот этот исторический шанс, чтобы достойно выйти из ситуации вот со всеми этими переговорами о строительстве атомной станции в Беларуси. Очень надеемся, что белорусская сторона, ну, использует этот исторический шанс.
Я еще раз добавлю, что во вторник в программе «Час пресса» Елена Рыковцева и бывший глава Минатома России Евгений Адамов поделится собственным мнением на этот счет. Александр Никитин, координатор офиса экологической организации «Белуна» в Санкт-Петербурге, предлагает развивать возобновляемую энергетику.
Думаю, что Япония очень сильно подумает над этим вопросом, потому что тот уровень развития Японии, технологический уровень, который у нее сейчас есть, это вполне им по силам для того, чтобы развивать не атомную энергетику, а, скажем, возобновляемую энергетику, там, более безопасную. Мне кажется, что, по крайней мере, она сейчас, после этой трагедии, она будет все ресурсы свои тратить на развитие такой энергетики, а не атомной. Постепенно, конечно, сворачивая атомную, поскольку отказаться за один день от нее сложно. Но еще неизвестно, чем закончится вся эта трагедия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, не надо ужасаться тем чрезвычайным происшествиям, которые происходят за последние годы. Надо быть спокойным и прагматиком, и думать, как исследовать, как решить эти проблемы, и как предотвратить их. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Предотвратить. Вот, например, что такое цунами? К сожалению, человечество не может предотвратить пока катастрофы вот, как у глобального характера. А цунами возникает из-за взрыва, допустим, бомбы глубинной. Вот цунами в Малайзии, когда было, Барс взорвала глубинную бомбу, испытывала глубинную бомбу подводная лодка России «Барс».
Вопрос Александру Черкасову. Как по-вашему, можно ли увеличить, что ли, систему безопасности тех вот атомных реакторов, которые находятся на берегах океанов?
Знаете, я начну с цунами. Не тот бред, который вам задал ваш слушатель, а с проблемой вообще защиты от цунами. Такой замечательный человек, который, к сожалению, ушел от нас осенью прошлого года, астрофизик Алексей Максимович Фридман, год назад, в последний год своей жизни, лежал в больнице и решал проблему. Решал проблему, которую он раньше решал для колец планет-гигантов, для дисков галактик, для течения воды мелкой во вращающемся сосуде. Такую вот гидродинамическую задачу. Он пытался придумать средства защиты от цунами. И, как он считает, он придумал систему дамб прибрежных, причем не надводных, а под водой на небольшой глубине, которая могла бы защитить берега от цунами. Но вот он прожил после этого всего лишь несколько месяцев. Есть идеи по защите берегов от цунами. Я думаю, что эта идея Алексея Максимовича будет сейчас как-то воспринята и изучена. Насчет безопасности атомных станций и вообще безопасности нашей жизни. Знаете, тут кто-то сказал про аморальность атомной энергетики. Вот очень морально отказались после землетрясения 88 года от армянской атомной станции, которая не была, кстати, повреждена во время землетрясения. Скажите, пожалуйста, а где сейчас зеленые насаждения, где деревья в Ереване, в Армении? Ну, они были сожжены в печках во время блокады. Понимаете, можно отказываться от атомной энергетики и этим ставить себя в большую зависимость от других видов. Мы не знаем, насколько повреждены в Японии нефтепроводы, порты, терминалы, которые поставляют, позволяют поставлять к тепловым электростанциям органическое топливо. Об этом просто не говорят, потому что это такая обыденность. Мы не думаем об обыденных сложностях и сосредотачиваемся на чрезвычайных происшествиях. Все знают, когда рухнул самолет, на котором были сотни человек. Никто особенно не считает аварии, в каждой из которых гибнет по несколько человек. Однако, если посчитать, то выяснится, что те же автомобили, ну, получается, существенно опаснее для человека, чем авиация. Хотя, если исходить из логики моих собеседников, нужно запрещать авиацию. очевидно для простого человека. Поэтому давайте действительно думать. Давайте думать, как обеспечить безопасность этого как комплекса. Покойный Валерий Алексеевич Легасов под конец жизни вел в университете московском курс химической технологии. У него были очень хорошие, разработанные, применимые в том числе для...
Да, сейчас восстановим связь. Это вопрос Владимиру Чупрову.
Да, как... да, Владимир, я понял вопрос. Ну, если уж пошла речь о статистике и о чем мы говорим, то вот одна цифра, которая до сих пор повергает в шок, в том числе атомщиков. Доля производства первичной атомной энергии в первичном энергобалансе мира, да и России, это 5%. Понимаете? 5%, которые стоили нам уже Three Mile Island, Чернобыль, сейчас вот Фукушима 1.2. Поэтому вопрос, а стоит ли это таких жертв? Тем более, что если есть альтернативы. Понимаете, вот наши оппоненты загоняют нас с самого начала, во время таких дискуссий, в такой идеологический тупик. А что нет альтернатив? Но на самом деле, для той же Японии 2 года назад Greenpeace подготовил альтернативный сценарий. И к 40-му году по этому сценарию японская электроэнергетика может перейти за счет, ну, уйти от атома, за счет гидро и солнечной энергетики. Пожалуйста, есть альтернативы. И нефть здесь тоже не... Ну, и для нефти есть альтернативы. То есть вопрос, как мы выстраиваем наше будущее через там 50-80 лет? Причем это дело тоже нужно сейчас, потому что инвестиционные циклы в энергетике очень длинные, да, там до 40-60 лет. И сейчас уникальный шанс в мире, чтобы пересмотреть и начать активно внедрять в возобновляемую энергетику. Этот процесс уже идет. Одна цифра еще, с вашего позволения. Последние 2-3 года доля вновь вводимых мощностей в электроэнергетике 50%. Это возобновляемые источники. Понимаете, половина, все, революция произошла. Поэтому не нужно думать, как защитить или как там удержать то, что опасно, то, что уже не технологично и для чего не будет ресурсов, может, ядерного или там углеводородного топлива. Все, добро пожаловать в будущее, пусть здесь.
Вопрос Ивану Блоку. Вы согласны, что это сама природа напоминает об уникальном шансе отказаться от ядерной энергетики?
Я чем согласен, я тут вынужден воспользоваться тем же аргументом, что пользуется мой оппонент. Году в 82-м, я это помню очень хорошо, в журнале «Наука и жизнь» была напечатана статья профессионалов-атомщиков, что Чернобыльская станция и что все атомные станции абсолютно безопасны и возможности катастрофической аварии не существует. Это, я думаю, были его коллеги. А после этого в Японии, в том числе с поддержкой МАГАТЭ, утверждалось, что не может произойти никакой серьезной аварии. Вот каждый раз говорят нам так: мы профессионалы, мы знаем, что аварии не будет. К сожалению, они или врут, или же просто просчитываются в своих оценках, поскольку природа преподносит там сюрпризы, которые мы не можем ожидать. Сейчас, когда говорите, что нет, у нас нет другого выхода, мы должны развивать атомную энергетику, это абсолютно неправильный подход, потому что она нам не нужна, она очень дорогая. Вы знаете, почему атомная энергетика сейчас считают дешевой? Что просчитывалось? Просчитывался военный эффект. Вся атомная энергетика изначально была основана на военных программах. Если бы эти же деньги бросили на альтернативные источники энергии, то у нас не было бы сейчас нужды дополнительно строить никакие атомные станции, не использовать нефть, не использовать уголь. Но это пошло на войну. Я не хочу сказать, что дальше сейчас те же деньги пойдут на военные программы. Но строить какие-то дополнительные системы безопасности, еще что, не будучи уверены, что не произойдет катастрофы, и при этом зная, что эта энергетика самая дорогая в мире, что подтверждают все специалисты-экономисты, это просто бестактно и аморально.
Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, верит в будущее атомной энергетики.
Мне кажется, что Япония отказывается от атомной энергетики, потому что технологии движутся вперед. Я вот года 3 назад был в Северной Каролине на General Electric, смотрел, какие они уже делают атомные агрегаты поколения 3+4, они его называют сейчас, все атомные станции 3-го поколения. Это совершенно другой уровень надежности. А самое главное, пока все иллюзии, которые были в 50-е годы, когда казалось, что даже в том числе с помощью атомной энергии все насытятся энергией и смогут нормально развиваться, мы видим, что ничего нет. Нефть, уголь, газ по-прежнему являются главными источниками тепла и энергии. Без энергии нет развития. Развитие не остановить. Миллиарды людей третьего мира присоединяются к потребительскому обществу. Гидроэлектростанции нельзя строить, нет воды пресной. Нефть ограничена, уголь тоже ограничен и очень грязен. Я думаю, что реальной альтернативы нет, но на порядке повысится уровень надежности при строительстве. Так что я думаю, что в Японии, как страны, которые не имеют собственных никаких природных ресурсов, отказываться, это значит отказываться от современной цивилизации.
Вопрос Александру Черкасову, который сегодня выступает своеобразным адвокатом атомной энергетики. Вы согласны, что в России она была приложением к военным программам, что служила источником обогащенного топлива, а сейчас это время прошло?
Знаете, тогда бы в остальном мире не строили атомные станции. В России и в Штатах действительно технологические разработки в ходе военных программ сделаны, были потом использованы в мирных целях. Корпусные реакторы, вроде тех, что сейчас и в Японии рвутся, они были некоторым развитием лодочных реакторов. Канальный реактор, вроде Чернобыльского, это извод промышленных реакторов, которые служили для наработки плутония. Но, использовав вот этот стартовый импульс, дальше атомная энергетика перешла к некоторой экономической самодостаточности. И тут мои оппоненты, по-моему, передергивают. Равно как их ссылки на моральные ценности и на то, что все специалисты. Нет, не все специалисты. Нет, если просчитать стоимость всех последствий для тепловой энергетики, как последствий экономических, так последствий для жизни людей, от чего человек умрет? От рака, вызванного выбросами тепловой станции, рака, вызванного выбросами фабрики, которая делает вроде бы экологически чистые фотоэлементы для солнечной энергетики, или от рака, вызванного выбросами атомной станции. Выяснится, по-моему, что атомная станция, при всей ее кажущейся чудовищности, как тот самолет, который, если рухнет, то сразу большие последствия, но они падают относительно редко. Вот атомные станции отнюдь не такое банальное зло. Другое дело, что это привычное зло. Понимаете, у нас сейчас есть более опасные вещи, но менее стигматизированные. Тут же радиацию мерить легко. Есть дозиметр, он щелкает. Для всего, кроме, может быть, альфа-излучения полония, которым отравили Литвиненко, примерно один дозиметр годится. А мерить, например, диоксины или какие-то еще химически опасные вещества гораздо тяжелее. Вот все технологии, которыми мы пользуемся, опасны. Только некоторые из них привычны. Нам предлагают умирать от привычных вещей или нам предлагают быть бессмертными. Нет, мы не бессмертны. Единственное, что мы можем делать, это делать не совсем безопасно, не идеальное будущее. Идеал, как всегда, ведет к каким-то ужастям, типа того же Советского Союза, который тоже шел к идеалу, а постепенно улучшать то, что есть. Давайте считать каждый раз. Сейчас мы не можем немедленно ликвидировать атомную энергетику, но, наверное, все будут хорошо считать последствия и от атомной, и от угольной, и от прочей энергетики. Поймите, экологическая ситуация в Японии сейчас определяется не этим. Масса заводов, находящихся в прибрежной зоне смыта, это и химические заводы, это и хранилища органического топлива, это и черт знает что, минеральные удобрения, органические удобрения. Вот все это сейчас перемешано в прибрежной зоне и рассеяно вместе с остатками жилищ. Боюсь, что для той же Японии это гораздо более важный источник опасности, на который нужно обратить внимание. Но проще всегда обращать внимание на что-то привычное. Зло со всех сторон. Атомная энергетика — это тоже зло. Но, по-моему, насколько я знаю, это меньшее зло. Когда-то, в 86-м году, я вдруг перестал покупать чай на работе. Почему? Мне все стали приносить пачки чая, я ставил на свой детектор, человек видел спектр гамма-излучения, который там набирался, впечатляющий спектр гамма-излучения, и оставлял у меня эту пачку чая. Я этот чай потом пил. Потому что, в отличие от массы дипломированных инженеров, которые, увидев фотопик цезия-137, уже не собирались этот чай пить, я померил, сколько его переходит в заварку и сколько в итоге я получу, если каждый день буду заваривать чефир из большой-большой пачки со слоном этого чая. Оказывается, это было бы равно тому, что я каждый день получал на своем рабочем месте. Зло нас окружает, но это зло измеримо. Атомная энергетика — это одно из зол. Давайте минимизировать сумму зла, а не обещать всеобщее счастье. С атомной энергетикой тоже обещали всеобщее счастье, почитайте фантастику 50-х годов. Результат катастрофы тех же самых 40-х, 50-х, более страшные, чем Фукусима. Более страшные, чем Чернобыль. Между прочим, вот поначалу Минатом просто сливал открытые канавы в реку Теча. Отходы переработки на реакторах, нарабатывавших плутоний. Потом страшная авария на комбинате «Маяк» в 57-м году, когда взорвалось хранилище таких отходов. Это заря технологии. Я надеюсь, что мы далеко от этого ушли, что такое не повторится, прежде всего потому, что люди научились и поняли. Это зло. Это зло, которое может быть укрощено, но никогда окончательно. Это зло, которое должно быть под контролем. Другое дело, что, как сказал писатель, ты должен сделать добро и зла, потому что его больше нечего сделать. А если мне обещают окончательное добро, то ли в виде ветряков, то ли в виде фотоэлементов, то ли в виде чего-то еще, я начинаю искать подвох.
Вопрос Ивану Блокову. Вы согласны, что сейчас экологическая угроза для Японии исходит не из атомных реакторов, а из обычных бытовых, что ли, заражений, которые произошли после цунами?
Самая большая потенциальная опасность для Японии исходит именно из атомных станций, из возможности катастрофического выброса радиоактивных веществ. А пользуясь возможностью ответить своему оппоненту, действительно, есть много химических веществ, которые влияют на нас. И действительно, например, есть Стокгольмская конвенция 2001 года, по которой все страны обязались исключить попадание диоксинов в окружающую среду. Вы что, не знаете о такой конвенции про радиоактивные вещества? Нет, такой конвенции нет. Есть Венская конвенция, которая ограничивает ответственность перед соседней страной целыми 5 миллионами долларов. Это все. Интересно, почему сумма не поднята до реальной суммы реального ущерба? Поэтому, проводя исторические параллели, а это очень важная вещь, в конце 30-х годов было введено такое вещество, ПХБ, полихлорбифенил, которое решало большую часть проблем, связанных с электротехникой. А в 70-е годы выяснилось, что это самое опасное вещество, которое когда-либо производил человек. А в 2001-м была заключена специальная конвенция о том, как избавиться в том числе от этого вещества, чтобы оно не уничтожало нас с вами. В этом направлении, в отношении исключения остальных опасностей, действия происходят. А вот в отношении атомной энергетики нам всегда пытаются сказать, мы специалисты, мы знаем, вы не бойтесь, оно не взорвется, а потом она взрывается. Вот это та самая ситуация, которую мы имеем сейчас в мире. В Японии действительно будут очень неприятные последствия и от разлива нефтепродуктов, они там есть, и от кое-каких смытых вкладов, хотя, судя по предварительным данным, их было не так много. Да, это попадет в океан, разойдется, и через 5-10, максимум 40 лет следов этого не будет. А вот радионуклиды будут сколько жить? 300, 500, 1000, 11 тысяч лет, сколько они будут отравлять нашу окружающую среду? У нас и в Японии.
Вопрос Владимиру Чупрову. Вы согласны, что ситуация в Японии послужила лишним поводом для спора между сторонниками и противниками ядерной энергетики? Владимир, не слышим вас.
Да, Владимир, что бы я хотел добавить? Просто вот наш оппонент, он просто сам показал пример того, как нужно действовать в ситуации, когда есть дилемма. Зло и другое зло. Вот пример с чаем, он очень четко показал, что если есть альтернатива и возможность, и легкая причем, то нужно отказываться. Я назвал цифру, цену отказа от атомной энергетики. Это 5% первичной энергии, которую производит человечество. Это ничто. Ежегодный рост потребления составляет там 1-2%. Ну, составлял, когда до кризиса. Поэтому здесь атомная энергетика. Это то, что, от чего человек может очень легко отказаться. Очень легко.
Вопрос Александра Черкасова. Как вы считаете, усилятся ли голоса противников атомной энергетики после событий в Японии?
Ну, разумеется, они усиливаются. И мы видим, что эти голоса звучат весьма убедительно. Потому что аргументы простые, не нужно глубоко вникать. Простые аргументы, они легко усваиваются аудиторией. Политиками тем более, Меркель, остальные. Другое дело, что я повторяю, любая отрасль, она зло. Вот некоторое вещество ПХБ назвал мой собеседник. А сколько некоторых химических веществ? Их достаточно много. Такое еще у нас повернется своей задней стороной. Выясняется, что все привычные вещества и привычные имели дело, нужно пересматривать. Просто потому, что это привычное зло. В чем причина взрыва на первом и третьем энергоблоках Фукусима? В том, что люди, в частности, не умели обращаться с гремучей смесью, выпуская водород в объем надреакторного помещения. А извините, это связано с тем, что свойства гремучей смеси изучались когда-то на лабораторных установках настольных, а в больших объемах она ведет совершенно по-другому себя. И все системы водородной безопасности, когда-то разрабатывавшиеся, они, наоборот, приводят к взрыву. Так вот, нужно также пристально, как рассмотрена атомная энергетика, рассматривать все технологии, используемые человечеством, а не сосредотачиваться на ней одной. Впрочем, можно продолжать и рассуждение в таком простом ключе, в каком мы сейчас слышим. Ведь, в конце концов, каждый может порассуждать на тему сельского хозяйства. Что нужно делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Ей нужно меньше кормить и больше доить. Простые аргументы, они, к сожалению, доступны политикам, потому что доступны массам.
Спасибо всем нашим гостям. А через 10 минут в программе «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, итоги весенних региональных выборов в России, обсуждаем с политологами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым, где и как «Единая Россия» выступает в политическое поле левым. Повтор программы 15 марта в час ночи и 15 часов. А мы говорили о последствиях техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах. В нашей программе участвовали Иван Блоков, директор программы «Greenpeace России», Александр Черкасов, бывший инженер-ядерщик, и Владимир Чепров, руководитель энергетического отдела, координатор антиядерной программы «Greenpeace России». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного флага.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».